Студия «Ардис» представляет. Мемуары генерала де Калинкура, герцога Виченцы, с Наполеоном в Россию. Читает Акинтьев Илья. Глава первая. Посольство в Санкт-Петербурге. Предварительные замечания. Вопрос о назначении Калинкура послом в Санкт-Петербург. Калинкур отказывается от этого назначения. Настойчивые уговоры Наполеона. Калинкур все же назначается послом. Эрфурт. Беседа Наполеона с Калинкуром. Германские и испанские дела. Польша, Австрия. Эрфуртский конгресс. Его задачи и цели. Взаимоотношения между двумя императорами. Прощупывание почвы относительно возможного брака Наполеона с русской великой княжной. Возвращение Калинкура в Санкт-Петербург. Просьба об отставке. Получение отставки и отъезд во Францию. Разговор с императором. Россия, Александр, угроза войны, Польша, Ольденбургское дело. Калинкур оказывается в немилости у императора. События, свершавшиеся в Европе в период с 1807 по 1812 год, оказали огромное воздействие на последующие исторические процессы, поскольку именно они передали России ключ к определению судеб Европы. Поэтому я счел полезным сохранить заметки, которые делал в то время по поводу различных происходивших фактов. Когда я принялся за эти записки, моей единственной целью было разобраться в собственной жизни, в своих впечатлениях и в собственных поступках. Однако позднее эти заметки представились мне важным материалом, способным дополнить официальную часть моей посольской переписки и, возможно, даже историю той великой эпохи. Ведь все, что касается России, имеет для этой истории первостепенное значение. В мировых делах Россия тогда занимала первое место после Франции. И я выполню свою задачу, если эти заметки помогут также лучше понять характер и политические воззрения императора Наполеона. Мне кажется, что его слова, его оценки, его размышления и даже его заблуждения должны послужить для его сына наилучшим руководством, а для публики — единственным достойным объяснением поступков этого великого человека. Объяснением тех событий, которые она обсуждает и критикует, зачастую не зная их подлинной сути, но почти всегда проявляя несправедливость и недоброжелательность по отношению к заслугам тех, кому в конце концов изменила удача. Разумеется, читатели нередко заметят, что наиболее энергичные выражения императора стерлись из моей памяти. Однако те, кто знал его близко, надеюсь, узнают в моих записках знакомые им мысли императора и убедятся в неизменной добросовестности этих записей. Перо человека, ведущего дневники, безусловно, не в силах полностью соответствовать столь грандиозной теме. Но само стремление сохранить вместе с воспоминаниями о великих событиях ценные исторические материалы должно вызвать у читателя снисхождение к автору. Я настолько опасался прослыть льстецом, а мои убеждения настолько сильно побуждали меня осуждать политический курс и мероприятия той эпохи, что многие мои тогдашние суждения, казавшиеся мне беспристрастными, ныне нередко представляются мне скорее суровой критикой, нежели рассказом благожелательного наблюдателя. Тем не менее, я передаю свои тогдашние впечатления с полной откровенностью в том виде, в каком они были зафиксированы, предпочитая подвергнуться нападкам, чем дать повод заподозрить себя в последующем изменении записей, сделанных непосредственно в эпоху происходивших событий. Я вел свои записи повсюду, в кабинете, на бивуаке, в любой день и в любой момент. Они возникали в самые разные мгновения. Я ничего не приукрашивал и ничего не скрывал, ибо хотя император порой проявлял и человеческие слабости, гораздо чаще в нем видели полубога. Не раз я говорил себе, что этот дневник, который я писал едва ли не на глазах у императора, мог бы попасть ему в руки, однако это соображение не останавливало мою руку. Это ответ тем, кто утверждал, будто при Наполеоне нельзя было ни думать, ни говорить, ни писать, и будто правдивость неизбежно вызывала его непримиримую вражду. Спору нет. Правдивость нередко лишала человека расположения императора, но, обладая возвышенным и твердым характером, он допускал всякую добросовестную критику. А поскольку мои записки — это лишь правдивое воспроизведение того, что я говорил ему вслух, я был уверен, что он не сочтет их преступлением, если только я опубликую, не придав им характера прямого упрека его политике и его славе. В этом дневнике содержатся также некоторые подробности, относящиеся к периоду, предшествовавшему моему пребыванию в Санкт-Петербурге. Все они были записаны непосредственно в то время, когда соответствующие события происходили. Пусть не все из них обладают значительным интересом, зато все они отличаются точностью. Многие из них показались мне необходимыми для объяснения различных обстоятельств моей карьеры деятеля государства. В жизни людей, занятых общественными делами, как и в ходе самих исторических событий, все взаимосвязано, все сцепляется одно звено с другим и сливается с общей историей. Подробности важны, поскольку именно они часто объясняют те обстоятельства, из которых впоследствии рождались крупные события. Поэтому мне по необходимости приходится говорить и о себе самом. Поскольку Эрфуртский конгресс происходил в период, когда я уже был послом в России, я счел рассказ о нем неотъемлемой частью повествования о своем посольстве. Записи, которые я вел с крайней тщательностью после прибытия императора в Дрезден в 1812 году, и вплоть до его возвращения в Париж после русского похода, точно так же представились мне необходимым дополнением к первой части моих мемуаров. Если со временем кто-то возьмет в руки эти страницы и найдет мои суждения слишком строгими, то я надеюсь, что при оценке моих записок он примет во внимание те обстоятельства и события, под влиянием которых они были набросаны. Немало, впрочем, пришлось исключить, поскольку, хотя я и стремился к полной правдивости и точности, прежде всего я заботился о том, чтобы никому не причинить вреда. Все, что было сказано императором, я фиксировал так, словно записывал под его диктовку. И нетрудно заметить, что этот дневник представляет собой лишь черновой набросок. В тех местах, где император кого-либо осуждал, я привожу лишь те его слова, которые абсолютно необходимы для сохранения исторической истины и для того, чтобы еще ярче оттенить ценность его похвал. Еще со времен Тильзита император желал назначить меня послом в Россию. Только после моего второго отказа, данного уже в Кёнигсберге, в Петербург был направлен генерал Савари, который немедленно отправился туда на время, пока не будет назначен постоянный посол. В ту пору я искал любой предлог, чтобы выйти в отставку и жениться. Император, полагая, что после моего возвращения в Париж, когда я увижу своих друзей, которых он считал главными виновниками моего отказа, меня будет легче убедить, неоднократно возвращался к этому вопросу, но мое решение оставалось непреклонным. Я даже не скрывал от генерала Дюрока, которому император поручил склонить меня к согласию, своего желания оставить службу и отдохнуть. В конце концов, Дюрок заявил мне, что его величество требует, чтобы я принял это посольство хотя бы на полгода. Он уверял, что это единственный способ осуществить мой брачный замысел. Мое отсутствие все уладит, император даст свое согласие, и пока я буду находиться в Петербурге, все устроится наилучшим образом. Что же касается моих планов выхода в отставку, то они казались ему совершенно недопустимыми, пока продолжается война. Император, по его словам, воспользуется этим как предлогом, чтобы расстроить то, что мне хотелось бы устроить. Несмотря на всю искреннюю любезность Дюрока, Мне удалось добиться от него лишь обещания использовать любой удобный момент, чтобы заговорить с императором о моих брачных намерениях, хотя мой отказ ехать в Петербург отнюдь не способствовал их реализации. Император, по-видимому, в итоге отказался от моей кандидатуры на это посольство, поскольку несколько месяцев спустя он назначил туда графа де Лафаре. Граф уже завершил все приготовления и собирался выехать в Петербург в октябре, то есть как раз в то время, когда в Париже ожидался российский посол Толстой, как вдруг прибытие в Фонтенбло офицера для особых поручений Евгения де Монтескью с депешами от генерала Савари, при котором он находился 2 месяца, внезапно изменило все планы императора и заставило его вернуться к первоначальному замыслу. Монтескью прибыл в 9 часов утра. Император беседовал с ним около получаса, после чего отправился на охоту. Отойдя от сопровождавшей его свиты, император вновь завел со мной разговор о России. «Савари», — сказал он мне, — «хочет остаться в Петербурге, но он мне там не годится. Он нужен здесь. Он настаивает, что там требуется военный человек, способный посещать парады, человек, который своим возрастом, манерами, вкусами, откровенностью мог бы понравиться императору Александру, и чьи дипломатические приемы не подорвали бы доверие Александра. Монтескью сказал мне то же самое. Мне нужен там человек хорошего происхождения, который своими манерами, представительной внешностью и предупредительным обращением с дамами и обществом пришелся бы по душе двору». Монтескью говорил об этом совершенно открыто. Дипломатическая важность де Лафаре испугала бы императора и не понравилась бы двору. Александр сохранил к вам благосклонное отношение. Вы сможете сопровождать его повсюду. Вы будете, когда потребуется, генералом или адъютантом, а когда понадобится, послом. Там решаются дела всего мира. Ключ к всеобщему миру находится в Петербурге. Надо ехать. Не дав мне возможности вставить ни слова, он принялся подробно говорить об императоре Александре, о России, о донесениях генерала Савари, и, не дожидаясь ответа от меня, поскольку, видимо, не сомневался, что этот ответ едва ли будет более положительным, чем прежние, дал шпоры коню и лишь среди свиты замедлил ход, будучи уже уверен, что я не смогу ему ответить. В конце охоты император снова вернулся к теме России, к тому, что он называл моим смешным отвращением к делам, к услугам, которые можно оказать Франции, находясь при русском дворе, к необходимости иметь там человека прямого, чуждого всяких интриг и преданного делу мира. «От этого зависит, — добавил он, — сохранение мира в Европе. Вас удерживает в Париже прекрасная мадам де К. Но ваши дела, если вы действительно хотите жениться, устроятся гораздо лучше на расстоянии, чем вблизи». Я привел несколько доводов, лучших, какие только мог придумать, чтобы направить его выбор на кого-то другого. Но он, по-видимому, меня не слушал. По возвращении во дворец император велел мне прийти к нему в кабинет через секретарский вход сразу после обеда. Разговор, продолжавшийся около часа, сводился к настойчивым попыткам убедить меня, что я обязан посвятить себя служению своей стране и своему государю, что я не вправе отказаться от миссии, которая будет полезна для них и почетна для меня. Император заявил, что я проведу в Петербурге всего 1 год, а за это время будет подготовлено все необходимое для моего брака, так что по возвращении я смогу осуществить свои намерения. Я не мог не удивляться терпению и даже, сказал бы я, доброте императора, потому что мои упорные отказы и мои неделикатные «нет», заменявшие сколько-нибудь серьезные аргументы, вполне могли привести его в ярость. На следующий день он вызвал меня рано утром и вновь принялся отчитывать, но я по-прежнему не дал своего согласия. Он отпустил меня в раздражении, и я уже думал, что добился своего, однако через час ко мне пришел Дюрок и объявил, что император требует, чтобы я принял назначение. Я не уступил и полагал, что теперь император выберет кого-то другого, тем более что накануне он явно рассердился на меня. Вечером при дворе у императрицы, где собралось все общество, он демонстративно не сказал мне ни слова, но моя надежда оказалась недолгой. На другой день, во время большого леве, хотя во время малых церемоний он не произнес в мой адрес ни слова, император публично объявил, что избрал меня послом в Петербург. Поскольку через 4 дня ему предстояло отправиться в Венецию и Италию, такая форма объявления о моем назначении ясно дала понять, к чему могли привести дальнейшие возражения. Я подчинился. Часом позже император вызвал меня к себе. Первыми его словами были: «Господин посол, вы упрямец», — сказал он и шутливо потянул меня за ухо. Повторив все то, о чем уже говорил в предыдущих беседах, он приказал мне составить точные и ясные инструкции по делам моего ведомства в связи с его предстоящей поездкой, а также все необходимые распоряжения, чтобы работа министерства не пострадала в мое отсутствие. Он взял с меня слово, что я выеду в Петербург через 6 дней после его отъезда, а пока велел мне оставаться в Фонтенбло, чтобы мы могли обстоятельно обсудить все дела.